Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Мы поздравляем вас с праздником. Сегодня День памяти святителя Спиридона Тримифунского, почитаемого нашим народом святого. Одно время, кстати, я помню, еще лет 25-30 назад, святителя Спиридона не все москвичи знали. Ну а сегодня в храме в Даниловском монастыре Вознесения, Большого Вознесения, там, где хранятся его туфелька, и, конечно же, в храме Воскресения Славущего на улице Неждановой, в Брюсовском переулке, где икона с частицами мощи святителя, очень много народу, потому что скорый помощник, скоропослушливый молитвенник, удивительный добротой, напоминает необыкновенно святителя Николая. И когда-то на Древней Руси святителя Спиридония Тримифунского, святителя Николая Мирликийского одинаково почитали. Русские люди во всех скорбях, нуждах, своих болезнях обращались к угоднику Божию и получали скорую помощь. Напоминаю вам, может быть, большинство наших слушателей, наверное, знает об этом. Когда переоблачают туфельки святителя Спиридония, они стоптаны. Это такое чудо. Господь показывает, что он бродит по земле и помогает всем, кто молитвенно призывает его на помощь. Ну а сегодня мне хотелось бы посвятить наш эфир еще одному святому Николаю, святому царю-мученику Николаю Александровичу. В одном из явлений святителя Николая после мученической кончины царской семьи святитель Николай сказал благочестивой женщине, одной русской старушке, которая всегда почитала его память: «У вас есть теперь еще один Николай». И показал на государя. Это было еще до, конечно, до всех прославлений. Это было сразу в 20-е годы. Времени прошло совсем немного. Но я хотел бы подчеркнуть, что православные русские люди глубоко чтили память царской семьи сразу после их мученической кончины. Но вот удивительно, эта любовь к царской семье, она сохранялась в русском народе, несмотря на потоки лжи и клеветы. И вот эта всенародная любовь, молитвенная память, растопила эти горы клеветы ледяные, горы злобы, которые воздвигали богоборцы. Но что удивительно, что и вот эти либеральные клевета, либеральные сплетни, они до наших дней сумели тоже дойти. И вот среди либеральных христиан, значит, наших, так скажем так, церковных людей, которые придерживаются либеральных взглядов, все равно остаются отношения к царю-мученику Николаю Александровичу, как принято говорить, неоднозначные. И вот что интересно. Вот мы с вами после прославления святых угодников Божьих никогда не слышим, чтобы пытались разбирать их какие-то ошибки. Потому что, ясно, святой угодник прославлен, и умолкают все уста после прославления, молятся. А церковные либералы нам вот пытаются внушить мысль о том, что, ну, мы же не осуждаем государя, мы просто рассуждаем о ошибках его царствования. И знаете, любимая их фраза: прославлена ведь царская семья только за мученическую кончину. А разве это так? Конечно же, нет. Все, кто молился эти годы святым царственным мученикам, знают, что церковный народ прославил их за богоугодную жизнь, которая увенчалась мученической кончиной. И вот недавно на радио «Радонеж» отвечал профессор Лидов, но я так понимаю, что от всех наших слушателей, мнение большинства наших слушателей, которые писали, звонили на радио «Радонеж» после передачи профессора Лидова, византолога, выразил в эфире я. И, в общем-то, этот ответ был нам всем. Профессор Лидов сказал, что это не клевета, это факты. Факты не могут быть клеветой. И дальше свою точку зрения излагал. Прославлены они только за мученическую кончину, поэтому можно рассуждать. И подчеркивал, что очень рад тому, что попал в горячую точку, больную точку, народ возбудился, и, значит, он это, есть разные мнения, и надлежит быть разным мнением. Вы знаете, дорогие братья и сестры, меня эти слова возмущают до глубины души, потому что о святых разномыслия быть не может. Если есть разномыслие, значит, есть уже, это и есть кощунство. Еще раз отвечаю профессору Лидову, надеюсь, что он поймет мои слова, когда он говорил, что Первая мировая война, это страшная бойня, произошла потому, что, это цитата из его выступления, существовал такой чудовищный строй, как монархия, и судьбы народов решали два монарха, Вильгельм и наш государь Николай Александрович. Что это, как не клевета? Получается, что государь погубил страну, и вот недавно в передаче профессор Лидов вновь повторяет, вергнув, что, по его словам, почему мы возмутились все? Потому что, оказывается, нам эмоционально трудно принять, что Россия была втянута в бессмысленную войну, которая ей не нужна была и которая погубила страну. Эмоционально мы это не хотим принять. Да, мы не хотим принять не бессмысленность этой войны, мы не хотим принять, что втянул в эту войну страну-государь, по словам профессора Лидова, потому что существовал такой строй, как монархия. Знаете, скажу вам, дорогие братья и сестры, еще раз подчеркну. Война была и затеяна, Первая мировая, чтобы уничтожить христианскую государственность в Европе. Каждому православному человеку это хорошо ясно. И я никогда не думал, что на радио «Радонеж» мне придется опровергать такую либеральную точку зрения. Даже вот 25 лет недавно исполнилось «Радонежу». Мне никогда, дорогие братья и сестры, не могло прийти в голову, что такая либеральная точка зрения на историю прозвучит в нашей радиостанции. Прославлены за мученическую кончину? Да нет. Преподобная блаженная, вернее, Паша Саровская говорила: «Не знаю преподобный, не знаю мученик». Это звучит так: «Не знаю преподобный, не знаю мученик» при жизни государя. А в нижегородском диалекте эти слова означают: «Я не знаю», там говорят часто, «не знаю, будет дождь, не знаю, будет дождь, не знаю, не будет». Вот блаженная Паша Саровская, она говорила: «Я не знаю, он преподобный или он мученик. Клала земные поклоны перед портретом государя, а в последнее время говорила: миленький, уже при конце». Есть множество свидетельств о царе-мученике, о его богоугодной жизни, да? Ну, что говорить, братья и сестры? Все мы почитаем преподобного Серафима Саровского. Наверное, преподобный Сергий, преподобный Серафим — это два святых, которые являются олицетворением, воплощением Святой Руси. Кто прославил преподобного Серафима? Святой царь-мученик Николай Александрович. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Виктор Александрович. Вам спасибо за ваши слова. Я хочу добавить по поводу профессора Лидова и же с ним, что вообще подобное обсуждение, осуждение святых, это называется хамов грех. Спасибо.
Согласен, благодарю, согласен с вами полностью. Почему я и возмущен? Знаете, снова последует Я представляю, последует обвинение, и наш директор Евгений Константинович, наверное, скажет, что я нарушил журналистскую этику. Но для меня недопустимо, чтобы под видом плюрализма на радиостанции «Радонеж», которой 25 лет исполнилось, звучал этот либеральный бред. А профессор Лидов подтвердил свое отношение. Он сказал нам, даже, знаете, он говорит, да я сам не против монархии. Я бы даже не противился, если бы была у нас такая монархия, как в Англии, как в Испании, когда монарх олицетворяет единство народа, а главное все-таки права человека, христианская свобода, это основополагающие ценности. Так вот, дорогие братья и сестры, не дай Бог нам такую монархию, как в Англии, как в Испании и прочие декоративные монархии. Именно за то, чтобы такой монархии не было, святой государь Николай Александрович отдал свою жизнь. Он отдал жизнь за православное русское царство. За то, чтобы в мире оставалась власть помазанника Божия. Вот за это они взошли на русскую Голгофу в Екатеринбурге. Вся царская семья. Государь, государыня, царевич и царевны. А такая монархия, как в Англии, когда при масонской этой закулисе королева якобы олицетворяет народное единство, и когда садомит Элтон Джон получает титул сэра, вот такая монархия нам не нужна. Такая монархия нужна только тем, кто готовит пришествие Антихриста. И знаете, я так и представляю, как профессор Лидов посмеивается, скажет, ну, это конспирология. Он же и говорил в своей передаче недавно. Ну, вот это не хотят только православные, которые хотят отдать свою волю кому-то, подчиняться царю, представляют грозного царя с опричниками. Да мы не грозного царя с опричниками представляем. Мы представляем помазанника Божия, самодержца, о власти которого, как о Богу установленной, говорили все святые отцы. И в той же Византии, чью историю профессор Лидов должен очень хорошо знать. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Раб Божий Игорь.
Да, Игорь.
Профессор Лидов говорит, что он как будто бы имеет право на частное мнение, потому что государь якобы не являлся государственным лицом. Святой, дескать. Ну, какое мне дело, что он святой? Это первый вопрос.
Как не являлся частным лицом? То есть, как не являлся государственным лицом? А за что?
Ну, он считает, что не являлся. Он так считает.
Ну, да.
И второй вопрос. Насколько вообще такой плюрализм уместен?
Спасибо, Игорь. Еще раз подчеркиваю. Понимаете, я никогда не думал, что на Радонеже будет такой плюрализм. Ну, знаете, была шутка когда-то, что плюрализм в одной отдельно взятой голове, это называется шизофрения. Вот я надеюсь, что на Радонеже такого плюрализма, разномыслие должно быть, но это не разномыслие. Но я прослушал передачу последнюю профессора Лидова, и должен вам сказать, меня задели его слова о том, что разномыслие может быть. Вот у нас, оказывается, 15%, как высчитал, не знаю, профессор Лидов, не поддерживает политику нашего правительства на Украине, нашего государства. Не поддерживает, ну, это нормально. Да, и вот был он на Украине, выступал на конференции, там все говорят по-русски, не так, как наше телевидение ему представляет картину. Братья и сестры, меня это тоже задело. Потому что в батальонах Айдар, Донбасс и всех прочих карательных 2/3 говорят по-русски, неонацистов. Потому что они мову свою не выучили. Но они кричат москаляку на геляку, там разрешается по-русски говорить многим. Но воюют они со Святой Русью. И чью задачу они выполняют? И среди тех, кто сжег людей в Одессе, в Доме профсоюза 2 мая, тоже многие по-русски говорили. Я так понимаю, профессор Лидов олицетворяет мнение той части, несогласной с действиями нашего правительства и с действиями добровольцев в Новороссии. Ну, мне кажется, что только Макаревича нам после этой беседы не хватало на нашей радиостанции. Но главное для меня не либеральное воззрение профессора Лидова. Для меня главное, мне просто звонили сегодня. Я с паломниками же все-таки встречаюсь, братья и сестры. Очень много народу звонит. Я принимал на себя скажем так, весь гнев людей, которые спрашивали, что происходит с Радонежем? Что у вас на Радонеже? Почему такая либеральная точка зрения звучит? Но сейчас уже все разделилось. Это еще 10-15 лет назад можно было говорить. Ну, либералы имеют право на свою точку зрения. Чью точку зрения сегодня, во время войны, которая идет развязанной против России, выражают либералы, мы с вами очень хорошо понимаем. И видим все это лицемерие, видим все это лукавство, когда они нам объясняют, ну какие же там на Украине фашисты? Там все нормально, это не фашисты. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником.
С праздником.
Святитель Спиридон. Сегодня такой большой праздник, Виктор да. Александрович. Я с большим уважением отношусь к вашим передачам, ко всем вашим да, словам. Да. Но сегодня такой праздник. Мы говорим вот не о том, о чем надо, осуждаем. Ну, как раньше, что он сказал. Каждый человек, ведь Господь прогонит, бывает, и святые его тоже.
Объясняю, спасибо. Вы знаете, сегодня праздник большой, а я думаю, что святитель Спиридон Тримифунский, любимый нами святой, он не обидится, если мы скажем, если мы защитим память святого царя-мученика Николая Александровича. А я знаю, просто сегодня звонили, и я не буду называть, мне звонила одна, она человек известный, православный у нее, духовник очень известный, батюшка. Она говорит, я звоню просто как мирянка, как прихожанка простого храма. Она 25 лет знает, что такое Радонеж. Хочу сказать, что же, просто обращаюсь к вам, что же вы допускаете? Звонила в глубоком возмущении. Поверьте, я вот говорю сейчас не потому, что мне хочется Лидова осудить, а мне хочется защитить доброе имя нашей радиостанции. Мне звонили и говорили, вы потеряете слушателей. Но дело не в слушателях, потому что люди не хотят слышать этот... У либералов и так все средства массовой информации в руках. Есть один Радонеж, который, это общее мнение я выражаю, который был чистым источником. Я надеюсь, чистым источником и останется. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор
Александрович. Добрый вечер.
Я тоже хотел бы задать вот такой вопрос. Как мог Никифоров вообще пропустить Лидова в эфир? Я вчера его случайно услышала передачу про Украину, и тогда уже поняла, что что-то не то он говорит. А я просто не знала, что это он. Но когда я узнала, что он про царя осмеливался такое сказать, и считаю, что действительно для Радонежа это вообще очень большая неприятность в глазах слушателей, потому что мы привыкли уже, что на Радонеже подобных либеральных высказываний быть не может. И вдруг вот такая оплошность, я считаю, которую нужно как-то поправить.
Ну, спасибо, благодарю вас. Вот я стараюсь эту оплошность поправить, понимаете, вот... Меня вот год назад мне приходилось поправлять оплошность, когда в этой студии Кураев говорил о том, что Феодосий Кавказский неправильно прославлен. Что, думаете, мне хочется мне говорить о Кураеве тогда хотелось год назад? Нет, не хотелось мне говорить. Как мне сейчас не хочется говорить о Лидове. Если бы Лидов это говорил на Эхе Москвы, где-то еще, ну, на Маяке там, пожалуйста, где угодно. Мне больно, что о государе так говорят на радиостанции «Радонеж», понимаете? Звучит эта либеральная точка зрения на нашей радиостанции. Вот поэтому я и говорю. Ну, а что я не ответил Игорю, который спрашивал, почему Лидов говорит, что имеет. Это его частное мнение. Конечно, я знаю, что не только Лидов. Я знаю, что многие церковные либералы так относятся к царю-мученику. И мы им... Он сказал, что сусальный образ государя мы создаем. Понимаете, это один из самых распространенных таких ярлыков. Мы, по их мнению, идеализируем, слишком горячо почитаем царскую семью. Но я должен вам сказать, что точно так же царскую семью почитали и многие наши святые. Вот преподобный Кукша Одесский, Одессу мы вспомнили, он говорил, найдете царский рубль с профилем государя, одевайте на шею, носите как икону. Преподобный Кукша. Точно так же относился к государю святитель Иоанн Максимович, старец Николай Гурьянов, святитель Макарий Невский. Помните, это знаменитое явление, видение святителю Макарию. Государь, в первой части этого видения, государь молит спасителя не наказывать русский народ, позволить ему выпить горькую чашу за народ, А во второй части видения, очищенный огнем страдания государь, ему Спаситель дает уголь в руки раскаленный, и он сиять начинает светом необыкновенным. А во второй части видения он раздает ману, а ман — это значит благодать, символ благодати. Раздает ману, очищенный огнем страдания государь, своему народу. В зарубежном акте прославления царской семьи император Николай II величается, вот послушайте, как царь-мученик, помазанник Божий, носитель идеи православной государственности, что и стало причиной его убиения вместе со всей семьей. И вот в службе царственным мучеником, который у нас служится, сказано: «С любовью, велию к неблагодарным людям принес еси себя великий страсточерчий царю в жертву за народ свой, яко же реквы еси, аще потребна есть жертва за народ, а жертва сия будет». И как вот можно сегодня рассуждать о том, что государь, да это не просто, можно рассуждать, вот не того поставил министра, не то сделал, но говорить, что государь вверг народ в бессмысленную войну, которая привела к гибели России, что это, если не кощунство? Ну и слова об Украине тоже они, конечно, очень. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виталий Александрович, я бы хотела высказать свое мнение по этому вопросу.
Да,
алло.
Да, слушаю вас.
Я категорически, конечно, не согласна с профессором Лидовым. То, что он говорит, наоборот, как-то оттеняет мнение большинства слушателей Радонежа. Но я не согласна и с вашей позицией. Ну, нельзя так. Ну, что же, если кто с нами не согласен, мы тебя заклеймим, что ли? И не дадим ему право высказать. Ну, это вообще, по-моему, как сказали написано в Евангелии,
а вы знаете,
единство в главном, а разномыслие.
Да, спасибо. Но единство в главном, а в главном в чем единство? Почитание царской семьи — это тот краеугольный камень, на котором строится возрождение будущей России. Об этом говорили многие святые, многие наши старцы, об этом и ныне живущие старцы говорят часто, понимаете? И когда сеются сомнения в святости царской семьи, а это сомнение, то это не то разномыслие, которое допустимо. Это, мне кажется, мне все-таки кажется, дорогая слушательница, что это не разномыслие, а это принципиальный вопрос. Отношение к святым царственным мученикам, к их памяти, это принципиальный вопрос. И я вообще хотел сказать вам, дорогие братья и сестры, обрадовать многих наших слушателей, выставка Павла Рыженко, посвященная Великой войне в Лаврушинском переулке, недалеко от Третьяковки, ее продлили до Крещения. Приходите. И открылась выставка в залах Третьяковской галереи на Крымском валу, «Отражая эпоху». Там выставлены работы Павла Рыженко, которые посвящены Древней Руси. Куликовской битве. Настя Анастасия Рыженко проводит экскурсии. Можно записаться по телефону. 8-495-766-40-47. 8-495-766-40-47. Еще один телефон. 8-903-718-39-45. 903-718-39-45. Можно записаться, и Анастасия проведет экскурсию. И вот и Павел, Анастасия говорит об этом. Для него царская семья — это была самая большая любовь, и он говорил, и почитание, он говорил, что если когда-нибудь попадет все-таки, отойдет ко Господу, попадет в Царствие Небесное, хотел бы одним глазком увидеть святых царственных мучеников, хотя бы издали. И ушел из жизни Павел 16 июля, в канун памяти святых царственных мучеников и страстотерцев. Прошу ваших молитв о рабе Божьем Павле. И надеюсь, что вы понимаете, почему. Я вот Павла очень хорошо знал, и могу сказать, вот он бы не терпел этой теплохладности в отношении к царственным мученикам. А знаете, Николай Давыдович Живахов в своей брошюрке замечательной «Причины гибели России» Он говорил о том, почему погибла Россия. И Николай Давыдович Живахов говорил, это через 10 лет, это в 27-м году он писал. Прошло уже 10 лет с момента гибели, а между тем до сих пор нет единства в понимании ее причин. Каждый по-своему объясняет катастрофу, оправдывая себя, обвиняя других. Однако же все вместе, откровенно или прикровенно, сваливают всю ответственность за гибель России на государя, обвиняя в царя в самых разнообразных преступлениях и не догадываясь о том, что эти обвинения обличают не только их собственное недомыслие, но и являются именно тем преступлением, какое и вызвало гибель России. Понимаете, о чем говорит Живаков? И что я пытаюсь сказать? Почему я не хочу, чтобы на радио «Радонеж» звучали слова о том, что государь вверг в бессмысленную войну страну, которую погубила Россия? Это косвенное обвинение государя. Но если говорить о причинах Первой мировой войны, то могу вам сказать, они были, еще раз подчеркиваю, они были задуманы, Первая мировая война, мировой закулисы для того, чтобы сокрушить христианскую государственность. Первая атака была на христианскую государственность во Франции, когда король Людовик и королева Мария Антуанетта была казнена, и когда был осквернен собор Парижской Богоматери, уничтожали мощи святых, якобинцы убивали священников, поджигали храмы. Это была первая революция. А потом мы знаем пророческие слова Федора Ивановича Тютчева: «В мире есть две силы – Россия и революция». Потом была революция. В Европе были буржуазные, как их называли, революции. Все они были направлены против церкви. И главная цель всех этих богоборцев было православное самодержавное русское царство, потому что Карл Маркс говорил: пока есть царская Россия, революция в мире победить не может. Александр III сказал о своем отце, дедушке царя мученика, государя императоре Александре II, он сказал: мой отец погиб на Бреше, то есть защищая крепость христианской государственности. И царь мученик знал, что он защищает, и знал, против кого он борется и сражается. Если говорить о бессмысленности войны, война была задумана, чтобы рухнули империи, они и рухнули. Кстати, Османская империя, вот арабская весна, все, что мы видим на Востоке, рухнула, и Германская империя, Австро-Венгерская, но главный удар был направлен на императорскую царскую Россию, православное царство. И вот Живах говорит, что произошло, когда к моменту разразившейся катастрофы слились воедино самые разнообразные обвинения, направленные и против личности государя, и против общего строя уклада русской государственности. Уступая насилию, царь подчинился такому требованию, но благодать Божия, требованию отречься от престола, но благодать Божия, осенявшая священную главу помазанника Божия и изливавшаяся на всю Россию, вернулась к Богу. Россия лишилась Божией благодати. Свершился акт величайшего преступления, когда-либо бывшего в истории. Русские люди, восстав против Бога данного помазанника, против Богом данного помазанника, тем самым восстали против своего Бога, самого Бога. Гигантские размеры этого преступления только и могли привести к гигантским результатам и вызвали гибель России. И 25 лет мы на Радонеже объясняли, цитировали святых наших о том, что необходимо для возрождения. Об этом говорил в своих посланиях к 75-летию, к 80-летию убиения царской семьи святейший патриарх Алексий. Прославлена царская семья. И вновь мы слышим эту старую клевету. Живаков писал: «Царь и Россия неотделимы друг от друга. Нет царя, нет России. Не будет царя, не будет России. А русское государство неизбежно сойдет с пути, предуказанного Богом». Он говорит и о задачах русского царя. Задачи русского царя, промыслом Божьим на него возложенные, выходят далеко за пределы задач верховного носителя государственной власти. Это не глава государства, избираемый народом и угождающий народу, которым назначен, от которого зависит. Русский царь помазан на царство Богом и предназначается быть образом Божьим на земле. Его дело – творить дело Божие, быть выразителем воли Божией, носителем и хранителем общехристианского идеала земной жизни. Соответственно сему и задачи русского царя, выходя далеко за пределы России, обнимали собой весь мир. Русский царь устанавливал мировое равновесие в отношениях между народами обоих полушарий. Он был защитником слабых и угнетенных. Объединял своим верховным авторитетом разноплеменные народы, стоял на страже христианской цивилизации и культуры. Был тем держащим, на которого указывал апостол Павел в своем втором послании Фессалоникийцам. Говоря, тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды, удерживающей теперь. И мы видим, что сегодня Россия, так как 15 марта, 2 марта по старому стилю, была явлена державная икона Пресвятой Богородицы по молитвам царя-мученика, Матерь Божия приняла скипетр и державу государства российского в свои пречистые руки. И Царица Небесная через все испытания 20 века провела русскую землю. Даровала нам победу в самой страшной войне в истории человечества, Великой Отечественной. И сейчас мы видим, как церковь возрождается. Храмы на русской земле стоят, и мы видим, строится, возводится вновь. Храм Христа Спасителя возведен, в нем царскую семью прославили. И мы видим, что вновь только Россия, наша страна и наш народ стоит на страже христианских ценностей. Ни Китай, ни Индия, могучая сейчас миллиардная держава, а Россия. Не случайно Пьер Жильер говорил о царственных мучениках. О царственных мучениках его слова удивительные. Они думали, что они умирают за Россию, но они умирали за все человечество. И поэтому мне кажется, что так важно нам сегодня, чтобы под видом плюрализма и разномыслия в церковной среде, да эхо Москвы нет дела, а в церковной среде не стоит допускать разномыслия в отношении святых царственных мучеников и страстотерпцев. Потому что подвиг царской семьи всех новомучеников и исповедников сохранил душу России. Но чтобы состоялось подлинное возрождение православной России и нашего народа, необходимо глубоко осмыслить грех, совершенный в то время, и сгладить его искренним покаянием. Но чтобы покаяться в грехе и получить прощение от Господа, что необходимо человеку? Это прежде всего грех осознать. А как можно принести покаяние, если не понимаешь, что совершил? Вот поэтому такие передачи, такая либеральная точка зрения церковных либералов на подвиг царской семьи, которые якобы их почитают только за мученическую кончину, она вызывает искреннее возмущение. А слова отца Николая Гурьянова удивительные. «Кто любит царя и Россию, тот любит Бога». Если человек не любит царя и Россию, он никогда искренне не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь. Старец говорит, Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский царь Николай. Без истинного покаяния нет истинного прославления царя. Господь не дарует России нового царя, пока не покаемся искренне за то, что допустили иноверцам очернить и ритуально умучить царскую семью. Должно быть духовное сознание. Старец говорил, Господь дарует России царя только после глубокого всеобщего покаяния. Говорю, что Русь святая никогда не умирала и не умрет. И поэтому, дорогие братья и сестры, надеюсь, что на радиостанции «Радонеж» такого разномыслия о царской семье больше не будет. Не будет звучать. О чем угодно, но о святых разномыслия быть не может. И я помню, как почитал царскую семью отец Герман Подмашинский. Это был завет его духовника, святителя Иоанна Максимовича. Напоминаю вам, что 28 декабря, воскресенье, в 17 часов, в храме Вознесения Господня на Серпуховской состоится вечер памяти игумена Германа Подмашинского. Это рядом с метро Серпуховской, храм Красный. Приходите, будут делиться своими воспоминаниями о батюшке. Ну, а мне хотелось бы попросить вас сегодня помолиться о новопредставленном воине Игоре. Недавно отошел ко Господу министр обороны Игорь Николаевич Родионов, бывший министр обороны России. А Игорь Николаевич Родионов был удивительным человеком, и я хотел бы, чтобы несколько слов прозвучало в эфире о Игоре Николаевиче, который произнес отец Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в Жуковском.
Помолимся, дорогие братья и сестры, о упокоении нового представленного воина Игоря. Недавно, в день святителя Николая, скончался Игорь Николаевич Родионов. Он был начальником военной академии генерального штаба, генерал-полковник Родионов. И в 92-м году, когда еще церковь и армия были разобщены, не было никакого взаимодействия, хотя, конечно же, наши воины молились, естественно, и с верой служили Отечеству, но взаимодействия такого вот официального и такого во всей жизни армии не было еще. Это отец Моисей в 92-м году, отец Моисей Боголюбов, иеросхимонах, отец Сергий Лавры, он тогда вот и формулу такую вывел, что если церковь соединится с армией, Россия будет непобедима. И он сказал, надо помогать армии, там написали об этом. А Игорь Николаевич Родионов, как начальник Академии Генерального штаба, он сам тогда вот именно стремился к этому единению и на Пасху 92-го года пригласил хор отца Матфея из Лавры в Академию и выступал перед офицерами, генералами Академии Алексей Ильич Осипов. А в сентябре 92-го года состоялась первая встреча духовенства и генералов-офицеров Академии Генерального штаба, на которой было принято обращение к нашему патриарху Алексею II и к министру обороны с предложением, с пожеланием начать взаимодействие, вот именно встречи их между собой, с принятием решений соответствующих. Это было потом сделано. Но вот в начале этого всего лежала деятельность Игоря Николаевича Родионова. Помнится, как Игорь Николаевич Родионов и его помощник, который очень много тоже сделал для этого, для единения с церковью, нынешний генерал-майор Александр Владимирович Черкасов, приезжали в Лавру осенью 92-го года, и уже тогда больной, лежа в своей келье, в постели, отец Моисей крестом благословил Игоря Николаевича, и вот в день преподобного Сергия он стал министром обороны потом. И была тогда же в Лавре встреча с наместником Лавры, тогдашним архимандритом, ныне архиепископом Феогностом. Обсуждались вот эти вопросы, и все это шло от сердца к сердцу, вот так вот так, это единение. И настолько было понятно, что оно необходимо, что оно естественно. Причем помнится, что отец Феогност, владыка нынешний, сказал, что, помнится, как Игорь Николаевич сказал тогда на этой встрече, что Академия Генерального штаба, она в планах Пентагона находится в числе объектов, подлежащих уничтожению, в случае чего, в первую очередь. А владыка Феогност сказал, и наша лавра тоже находится в числе этих самых объектов. Вот так вот это для врага было понятно, что это самые главные наши опоры, и духовная опора, и военная. А уж их единение – это, можно сказать, завет, завещанный нам предками. И вот мы сегодня молитвенно поминаем Игоря Николаевича, молимся о нем с благодарностью за то, что он сделал для нашей армии, для нашей церкви. Вечная ему память, вечный покой воину Игорю, Царство Небесное.
Царство Небесное Игорю Николаевичу Родионову. Я его встретил, дорогие братья и сестры, в позапрошлом году в госпитале, когда лежал. А молодые офицеры, даже там ребята, солдаты были, они не знали, кто такой Игорь Николаевич. Я обрадовался, подарил, у меня с собой была иконка царя мученика, маленькая иконка Матери Божией, он с благоговением их принял. Игорь Николаевич Родионов замечательный человек, если кто-то помнит, то его, как его снимали с поста министра обороны, подготовил доклад о реформе армии, о той реформе, которую необходима была армии. Часовой доклад, приехал кем-то настроенный Ельцин, у вас, говорит, 15 минут. Игорь Николаевич говорит, за 15 минут я ничего не смогу. 15 минут и не больше. Грубо ответил ему Ельцин. И тогда Игорь Николаевич крепким солдатским словом ответил Ельцину, оставил указку и вышел. Был снят с поста министра обороны. Это был честный солдат, честный русский офицер боевой. А мы дозвонились писателю Виктору Николаевичу Николаеву, который встречался с Игорем Николаевичем Родионовым. Вы помните, какая клевета была на армию во время событий в Тбилиси в 89-м году, да? Разгон демонстрации. И потом, когда комиссия выяснила, что никто из солдат не убивал мирных жителей, только боевики погибли от саперных лопаток, а женщин и мирных жителей задавила толпа, это никому не сказали. Выводы комиссии, они так и остались под спудом. А Игорь Николаевич тогда принял весь удар на себя. Виктор Николаев был тогда не просто свидетелем, участником событий, он стоял в оцеплении. Виктор, добрый вечер.
Да,
с праздником, вечер. Да, святителя Спиридония. Мы говорили с тобой не раз в наших эфирах, отвечали на вопрос слушателей. Ты рассказывал о том, как вы пытались успокоить толпу, как выставляли срочников вперед, надеясь, что их не тронут. Только когда почувствовали агрессию, когда увидели людей за точками, с ломами, с оружием, вы, офицеры, вышли вперед, чтобы защитить ребят. Рассказывал о том, как там все было на самом деле и как потом армия была оклеветана.
Да, вот я бы здесь особенно хотел подчеркнуть, слушая немного вас, что, вы знаете, вот Родионов был человек, у которого был почерк истинно русского человека, русского офицера. И о нем, кстати, остались, ну, самые лучшие воспоминания у людей, которые имели к нему хоть малейшее отношение. И вот, вот эти тбилисские события, ведь генерал Родионов делал все для того, чтобы хоть как-то, чтобы они не состоялись. Он всячески пытался предотвратить провокаторов от того, чтобы не было вот этой кровавой бойни. Я находился действительно в этот день, и в этот вечер, и в эту ночь там. Ребята рядовые стояли там недолго. В основном весь удар приняли, конечно, офицеры. Но это была настолько грамотно спланированная провокация, что практически все потери, конечно, понесли за счет вот этой наседающей толпы. И впоследствии действительно все обвинения были выдвинуты якобы против генерала Родионова. И в этом надо сказать, вот, чтобы не говорили, там ушли эти люди из жизни, не ушли. Ведь Собчак был один из тех, который действительно имел немалый процент клеветы на этого генерала, легендарного генерала. Министр юстиции, генерал-майор Васильев, ведь тогда он проводил все вот эти расследования, и он действительно отнесся настолько к этому порядочно, что вот его заключение было таково. Изучив действия генерала Родионова и его подчиненных в 120 томах следственного дела, он сделал вывод. Это удачно реализованная правительством провокация, грамотно построенная на плечах армии. Это были официальные высказывания генерал-майора юстиции Васильева. И вот после этого, как ты, Виктор, правильно говоришь, и отыгрались полностью на этом генерале. Дальше уже шел почерк и бывшего президента, так называемого, и так далее. Поэтому вечная память действительно вот этому уважаемому человеку, генералу Родионову, и люди, которые его знали тесно, которые с ним служили, которые имели даже хотя бы небольшие минуты соприкосновения с этим порядочным человеком, мне всегда будут о нем вспоминать очень хорошо. И молиться о его упокоении, чтобы он действительно приобрел именно то место, которое он заслужил. И надо сказать, дай Бог здоровья его семье, которая всегда была рядом, его прекрасной жене, которая честно разделила вот все служение и все вот эти долгие годы, где находился вот этот генерал. Поэтому вечно ему память. И спасибо вам за эту порядочную передачу об этом хорошем человеке.
Спасибо, Виктор. Ну, я, дорогие братья и сестры, думаю, все воздохнут, помолятся о русском воине Игоре. И вот отец Николай Булгаков вспоминал, как они ходили к старцу Моисею Боголюбову с Игорем Николаевичем. И тогда был с ними полковник, сейчас генерал-майор Александр Владимирович Черкасов. Тоже просим молитвы о здравии. Он сейчас болеет, Александр Владимирович, но мы проводили суворовский сбор. Последний в военном отделе. Александр Владимирович замечательно вел этот вечер. Мы рассказывали о чудесах, о восстановлении храма в Кистыше. Храм восстанавливается. Это тоже настоящий русский воин. И просим ваших молитв о здравии раба Божия Александра, воина Александра, Александра Владимировича Черкасова, генерал-майора. И просим ваших молитв о здравии болящего Иерея Сергия, болящей Фатинии, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея. И просим ваших молитв о детках, которые должны обрести семью сейчас. Это родные брат и двое сестричек. 10-летний Максим, 9-летняя Траковица Виктория и младенница Мария. Также просим о семье Агеевых, ваших сугубых молитв. Ну, вы о них знаете хорошо, как приходится от Ювенальчиков страдать. О утроке Глебе и Траковица Полинария. И о здравии тяжко болящей Анны, болящей Веры, болящего Артемия, Анны, болящей Веры, болящей Елены, болящего Михаила, игумена Пантелеймона, монахини Серафимы и упокоение новоприставленной Ольги. Я прошу сугубых молитв о упокоении Ольги Георгиевны Фомичевой, замечательной русской актрисы и удивительной красоты душевной, духовной, чистоты. Актриса, которая служила русскому театру и служила России. И о здравии раба Божия Александра. Ну, а возвращаясь к теме нашей передачи, дорогие братья и сестры, святых царственных мучениках, я хотел бы сказать о том, еще раз подчеркнуть. Может быть, я, конечно, и виноват, как некоторые говорят, в праздничные дни. У нас каждый день праздник. Говорю о тех, кто неподобающим образом относится к святым царственным мученикам. Но я думаю, что эта тема – одна из самых важных тем для возрождения нашей страны. Об этом, кстати, говорил и отец Серафим Роуз, сотайник, собрат отца Германа Подмашинского. Об этом и святитель Иоанн Максимович, владыка Нектарий Концевич. Многие наши святители и старцы говорили о причинах этой гибели. И когда сегодня повторяется эта клевета, спокойно относиться нельзя. Вот святитель Иоанн Максимович говорил, великий грех поднять руку на помазанника Божия. Но можно же, не прикасайтесь к помазанным моим, сказано, но можно же прикасаться к помазанному и словом, словом клеветы. И именно та клевета, которую иногда мы сегодня слышим от церковных либералов, она и привела к гибели России. Вот поэтому особенно больно эту клевету слышать сегодня. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Виктор Александрович, еще Иоанн Кронштадтский говорил, у вас святой царь, если не будете достойны, отнимет кто у вас царь. Вот, а для меня его мнение, в общем-то, авторитет.
Конечно,
вот. И кроме
спасибо,
того, Господь. Я хотела сказать что, по поводу того, как удачно либералы, наверное, подкинули в Москве название храма 200, и народ протестует, особенно верующие. Груз 200 ассоциации возникает, и вот бабки бросаются под колеса, значит, не стройте нам храм. Вот я думаю, это тоже либеральная уловка. Храмы России назвали бы новые храмы Москвы, и было бы все, пошло бы нормально.
Ну,
спасибо
просто
вам за передачу.
Спасибо. Но здесь, мне кажется, это неосознанно, просто хотели обозначить, что в Москве не хватает 200 храмов, как минимум. Вообще, конечно, в Москве должно быть еще больше храмов построено, но 200 храмов, конечно, я думаю, будут в ближайшее время все же построены, несмотря на сопротивление. Мы видим, как эти десанты ездят по разным районам, десанты либералов. Да. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Виктор Александрович, добрый вечер, с праздником
вас. Добрый
вечер,
с праздником.
Вы знаете, я первым делом хочу сказать, что я высоко почитаю святых царственных мучеников, и вопрос у меня не о них, и вообще о них даже и тут и говорить нечего, что это святые наши, которые мы должны молиться сейчас, особенно в последние времена. А вот династия Романовых, если взять сначала, вот 17 век, 18 век, не больше ли было вреда от их деятельности, чем пользы? Начиная с Никона при царе Алексея Михайловича, царь Петр I, который, кстати, получил предсказание от старца, если это не знаю, может быть, это и не точные сведения, что если он убьет своего сына, то его кровь пойдет на род Романовых. Ну и так далее. В 18 веке там тоже было много чего, так сказать,
понимаю,
среди
да.
царей наших.
Я понимаю. Спасибо за ваш звонок. Я с вами не согласен, не потому что нельзя рассуждать об ошибках, конечно же. Ну, у Алексея Михайловича, «Государя тишайшего», кстати, одна из моих самых любимых работ Павла Рыженко. Я многие его работы люблю необыкновенно, но одна из самых любимых работ – это портрет государя Алексея Михайловича Тишайшего. С патриархом Никоном их рассорили. Ну, это тема очень серьезного разговора, очень серьезных размышлений, беседы. У Петра Алексеевича, государя-императора, я бы не осуждал, как и всех остальных. У него были, несомненно, ошибки серьезные, но помазанников Божьих почему нельзя осуждать? Понимаете, никто из нас не может представить тот крест, который несет государь, царь, помазанник Божий, отвечающий за церковь и за народ. А русский царь отвечал за всю церковь православную, вселенскую, защитник вселенского православия. И тяжесть этого креста мы даже не можем представить ее. И поэтому сказано не осуждать. Ведь молились за своих государей, искренне молились. Царь-батюшка, а разве дети имеют право, особенно при внешних, осуждать отца? Они должны покрывать его ошибки какие-то, покрывать своей любовью. Вот ведь почему потеряли царя? Потому что исчезла вот эта любовь великая. Чтобы иметь царя, слова Ильина Ивана Александровича, его надо любить. Необходимо быть верноподданными. Вот государь, царица-мученица, они относились к народу как к детям. Любили и в жертву за детей, которые перестали слушаться, попали под дурное влияние, обезумели, они принесли в жертву за народ себя, царевича, царевин, сознательно взошли на свою Голгофу. Да и Ольга Николаевна, и Татьяна Николаевна, старшие царевны, мученицы, они знали об этом, о том, что... Да и царевич-мученик догадывался. Я думаю, вся царская семья знала, что им предстоит в последнее время. Это величайший подвиг, который даже, когда думаешь о нем, сердце исполняется благодарности и любви к царской семье. И поэтому так больно. Мы, конечно, церковным либералам не можем эту любовь внушить, но хотя бы просим их после прославления не рассуждать и затворить уста своя. И многие Романовы, государи наши, они несли этот тяжкий крест с достоинством, хотя, конечно, были ошибки. Я думаю, что когда-нибудь будет прославлен и святой государь Павел Петрович, тоже убитый на своем царском посту. Вот ему, кстати, его предсказание досталось письмо царю-мученику Николаю Александровичу. Да, поэтому прошу просто не осуждать. Это грех осуждать помазанников Божьих, которые несли подвиг служения церкви вселенской православной, русскому народу и всему человечеству, как сказал Пьер Жильяр. Повторяю его слова. Они думали, что они умирают от царственных мучеников. Они думали, что они умирают за Россию, они умирали за все человечество. И когда мы видим, что произошло после их смерти, Освенцим, ГУЛАГи, да, сейчас и Ювеналка, расчеловечивание идет полное. Тоже каждому ясно, что русский царь и был удерживающим. Серафиму Розу, когда он еще был Юджином, Евгением Розу, еще не пришел, не выцерковился, это было ясно. Это ясно многим католикам, консерваторам. А наши либералы рассуждают о ошибках царя-мученика. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор. Поздравляю с праздником.
С праздником, да.
Я хочу сказать, что в русском на Афоне Пантелеимоном монастыре царских мучеников называют на икенях великомученики. Сам слышал. Вот хотел бы вот это...
Спасибо, благодарю. Да, конечно, они великомученики. Это для нас ясно. Для нас всех. Я рассказывал в одном из эфиров о том, как с мироточивой иконой государя мы были в Оптиной пустыне, как с Керхимадрит, или он тогда еще с Хигуменом был, как он, не прекращая петь молитву царственным мучеником, когда икона Мироточива обносила ее скит во все храмы в келье батюшки Амвросия. Я вчера, по милости Божией, в Оптиной пустыне побывал, до сих пор сердце радуется необыкновенно, потому что в Москве сырость, грязь, а приезжаешь, там такая небесная лазурь, снег белоснежный, облака какие-то серебряные, солнце пробивается. Оптинская красота, да. И, конечно, Оптина — это островок рая на земле. Островок, действительно, понимаешь. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить наших слушателей. Поездка следующая к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы состоится на праздник собора Пресвятой Богородицы 8 января, это второй день праздника Рождества Христова. Мы в этот день на собор Пресвятой Богородицы всегда бываем в храмах у икон с поручницы грешных, нечаянной радости в обыденном, там и пояс Пресвятой Богородицы. Бываем частицы пояса и завершаем нашу поездку у иконы с удивительным именем «Утоли мои печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ну, а завтра, наверное, со многими из наших слушателей мы увидимся на вечере, посвященном 285-летию Александра Васильевича Суворова. Вечер называется «Мы русские. Какой восторг!» Отец Артемий Владимиров будет. Замечательный историк, писатель Арсений Александрович Замостьянов, один из лучших исследователей жития Александра Васильевича Суворова. Савичев Владимир Георгиевич, главный редактор, заместитель главного редактора телеканала «История». Ну и мне тоже выпала честь участвовать в этом вечере, потому что Александра Васильевича очень люблю. Вот на наших суворовских сборах мы говорили о грядущем его прославлении. И особенно прославление Александра Васильевича Суворова необходимо сегодня русскому воинству. Федор Федорович Ушаков, его соратник на море, прославлен. Святой праведный Федор Ушаков, непобедимый адмирал. А Александр Васильевич, надеюсь, в ближайшем будущем тоже наша церковь прославит как угодника Божьего архистратига русского воинства. Ну, передача наша подошла к концу, дорогие братья и сестры. Правда, я с вами не прощаюсь. Через час в эфире будет отец Владимир Соколов. Я буду помогать батюшке вести эфир. Мы, я думаю, поговорим и о святителе Спиридоне Тримифунском, и о тех угрозах, которые в современном мире нависли над нашим Отечеством. Отец Владимир об этом собирался тоже говорить. Ну, а пока, дорогие братья и сестры, на время с вами прощаюсь и прошу ваших сугубых молитв святым царственным мученикам и страстотерпцам и о нашей радиостанции «Радонеж», потому что для меня вклад наших батюшек, наших авторов в прославление святой царской семьи — это великая награда нашей радиостанции. И я знаю, что народ православный царственных мучеников любит, царскую семью любит всем сердцем, не рассуждая о каких ошибках и не подаваясь на всякие либеральные уловки. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, и расточатся в ради ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.